чинність ми говорили сьогодні?
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Президент Украины сделал заявление о Крыме. В Харькове зачитали обвинительный приговор по делу о ДТП, в котором погибло 6 человек. Неизвестные залили клеем замок в крымской квартире корреспондента Радио Свобода. Сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко накануне заявил, что корабли из Крыма украинская власть готова забрать только вместе с самим полуостровом. И для того, чтобы вернуть Крым под контроль Украины, власть, по словам Порошенко, сделает все возможное.
И на власні очі бачив цих маленьких зелених чоловічків, які оточили кримський парламент і розпочали анексію. Наші збройні сили слід укріпити настільки, щоб вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території. Це наше безумовне право, і воно має бути забезпечено достатнім військовим потенціалом. Крихінки мої, ми точно готові прийняти кораблі з Криму. І мова йдеться не в причинах, чи є, чи немає там ремонту. Ми готові прийняти кораблі з Криму тільки разом з Кримом.
Кроме того, президент заявил, что уже 2 марта могут быть освобождены двое украинцев, которые сейчас удерживаются в России, а вопрос о создании крымско-татарской автономии рассмотрит Конституционная комиссия. В Харькове прокурор объявил обвинительный акт по делу о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в центре Харькова в октябре прошлого года и в результате которого погибли 6 человек. Во время заседания Киевского райсуда Харькова обвиняемая Елена Зайцева признала свою вину и гражданские иски, поданные потерпевшими. Другой обвиняемый по этому делу, Геннадий Дронов, не признал вину и иски, но согласился давать показания. Об этом рассказала пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Віта Дубовик.
З другої спроби, але ми почали нарешті слухати кримінальне провадження по суті. Сьогодні був зачитаний обвинувальний акт. Водійка Лексусу обвинувачується в тому, що вона почала рух на заборонюваний сигнал світлофора і перевищила швидкість. Водій Фольксвагену почав рух на заборонене світло світлофора і порушив так звану стоп-лінію на перехресті. За даними експертиз, він бачив Лексус.
Следующее судебное заседание планируется провести сегодня. В крымской квартире, где во время командировок на аннексированный полуостров останавливается корреспондент российской службы «Радио Свобода» Антон Наумлюк, неизвестные залили клеем замок входной двери. Как сообщает «Радио Свобода», техник, прибывший на место, заверил, что это сделано нарочно и не является обычной практикой при квартирных кражах. Наумлюк предполагает, что действия неизвестных могут быть связаны с его профессиональной деятельностью на полуострове. Он отметил, что в последние дни активно освещал приезд участников Pussy Riot, устроивших акцию в поддержку осужденного украинского режиссера крымчанина Олега Сенцова. После аннексии в Крыму фактически российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, членов Меджлиса крымско-татарского народа. Участница российской панк-группы Pussy Riot Ольга Борисова заявила, что властям Украины нужно вести борьбу за освобождение украинского режиссера, заключенного в российской тюрьме, Олега Сенцова. Так Борисова прокомментировала Крым Реалии включение имен участников группы в список сайта «Миротворец» после их визита в аннексированный Крым с нарушением украинского законодательства. Список «Миротворец» перечисляет людей, которые представляют опасность для национальной безопасности Украины. «В нашем случае то, зачем мы поехали, цель благородная. Мы не вылезали из полиции ФСБ», — сказала она. Борисова признает, что визитом в Крым через закрытый Украиной пункт въезда-выезда нарушила украинское законодательство. При этом указала, что иной возможности приехать в Крым и провести акцию у нее не было. В Севастопольском городском национально-культурном центре накануне прошли литературные чтения ко дню рождения поэтессы Леси Украинки. Как сообщает корреспондент Крымреали, участники мероприятия из числа членов общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя» прочитали несколько стихотворений Леси Украинки. Почитатели ее таланта дискутировали о влиянии общественно-политических взглядов Леси Украинки на ее творчество и о той роли, которую сыграл в этом вопросе родственник поэтессы Михаил Драгоманов. Сегодня в Крыму днем минус 4, снег в районе Чангарына в Алексеевке минус 4,6. Керченская переправа может остановиться из-за ухудшения погоды. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о риторике президента Украины Петра Порошенко относительно оккупированного Крыма. Последние несколько недель Порошенко неоднократно вспоминал полуостров. На заседании по делу о госизмене Януковича, на пресс-конференции «Вызовы 2018» и комментируя выступление Украины в Совете ООН по правам человека. Что украинский президент говорит об аннексированном полуострове? Какие пути деоккупации видит? Какое место крымский вопрос сегодня занимает в украинской повестке дня? И каким Порошенко видит Крым в будущем Украины. Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Возвращение аннексированного Крыма посредством дипломатии. Именно о таком пути неоднократно говорил президент Украины Петр Порошенко. В 2015 году в интервью информагентству «Украинские новости» он перечислил ряд вопросов, от решения которых зависит деоккупация Крыма.
Мы маємо захищати кожного українця, який підпадає під тортури російських спецслужб. Кримського татарина, українського активіста, священника Української православної церкви Київського патріархату. Ми маємо забезпечити юридичний захист української власності, як державної, так і корпоративної. Третє. Ми маємо забрати все озброєння, яке залишилося в Криму. Четверте. Ми маємо укріпити кордон з Кримом, для того, щоб через цей кордон не проникали диверсійно-розвідувальні групи, терористи і інша небезпека. Шосте і головне. Ми маємо продемонструвати, що по цей бік окупованої території людям живеться набагато краще.
В сентябрі 2017-го, виступає в Верховній Раді, Порошенко заявив: Украина должна всеми возможными дипломатическими методами заставить Россию вернуть аннексированный полуостров. В частности, использовать в качестве инструментов иски в международных судах, санкции и мониторинговые механизмы.
Чи можемо ми відбити Крим в Росії силою? Реалістично? Ні. Але ми можемо з вами створити умови, коли Крим стане для Москви непідйомним тягарем. Так злодій іноді викидає вкрадене, коли воно починає йому пекти. И мы маємо створити всі умови, щоб воно йому запекло.
Позже на ежегодной встрече в рамках Ялтинской европейской стратегии Порошенко отметил, по-прежнему считает, что большое значение в вопросе деоккупации Крыма имеет поддержка Украины на международной арене.
Теперішня битва за світовий лад почалася з окупації Криму. Ми на певній дорозі. Ми маємо координовану і націлену підтримку наших партнерів у всьому світі. І я хотів би сьогодні запропонувати ідею створення друзів, міжнародних друзів до окупації Криму для того, щоб скоординувати спільні дії. Слава Європейській Україні! І наступного року зустрінемося в Ялті.
21 февраля этого года Порошенко допросили на суде по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Он рассказал о своем визите в Крым в феврале 2014 года. Тогда он еще был народным депутатом. Когда Порошенко прилетел в Симферополь, аэропорт уже был оцеплен людьми в камуфляже. Нардеп подъехал к зданию Верховной Рады Крыма, но путь ему преградили российские военные без опознавательных знаков. Порошенко не удалось встретиться с крымскими депутатами. В конце концов, он сел в такси и уехал.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, в риторике президента Петра Порошенко Крым занимает, ну, конечно, не центральное, но довольно весомое место, и, насколько мы можем судить, не проходило ни одного такого крупного мероприятия, крупного выступления, в том числе и новогодние обращения, на которых президент Украины так или иначе не затрагивал Крым. Возможно, это связано с его личными воспоминаниями, с его личной историей. 2014 год, визит на Крымский полуостров, который уже подвергся атаке, а может быть это исключительно потому, что крымская проблема настолько сильно влияет на украинскую современную жизнь. Вот по вашему мнению, это то, что президент Порошенко постоянно упоминает о Крымском полуострове, по крайней мере, гораздо чаще, чем все его предшественники. Это связано с тем, что у него есть какое-то определенное видение, это занимает его действительно, или это просто некая такая дань политическому тренду, и на самом деле проблему Крыма он не знает, как решать?
Ну, я бы сказал так, что упоминает он об этом совершенно очевидно, потому что для современной Украины это является проблемой, скажем так, основополагающей государственного устройства и будущего политического и геополитического, назовем это так. Это главная проблема, через которую Украину воспринимают мир сегодня. И через решения, которые ее воспринимают в мире. Насчет того, есть ли у него рецепт по решению крымской проблемы, я думаю, что тут Порошенко, безусловно, такого рецепта нет. Такого рецепта сейчас, в принципе, нет практически ни у кого, включая, собственно, и российское руководство, которое эту проблему создало. Крым – это такой чемодан без ручки для всех. Озабочены этой проблемой, но никто не так ее решить не может. Современная ситуация такова, что в сложившихся реалиях никто пока не предложил варианты, которые мог бы хотя бы теоретически как-то всех устраивать. Что касается российского руководства, мы понимаем, что она в принципе не настроена вообще никак решать эту проблему сейчас. Она считает, что проблема собственно решена. Де-факто является под контролем Российской Федерации, и не так изменять, это Россия не собирается, и это вполне устраивает. Но что касается украинского руководства, то очевидно, что оно должно дать какие-то выходы из этой ситуации, с одной стороны, а с другой стороны, оно понимает, что в этой ситуации и современной Украины недостаточно ресурсов для того, чтобы самостоятельно эту проблему решить. Поэтому говорить об этом необходимо постоянно. Я думаю, что Петр Порошенко прекрасно понимает, что разговоры – это очень важно, но он совершенно спокойно может говорить практически что угодно, потому что он не обязан нести ответственность за то, что он скажет. Он прекрасно понимает, что сам он эту проблему не решит.
И вот тут мы переходим к главному вопросу, который я хотел бы вам задать. В последнее время российская пресса и отчасти, может быть, украинская сообщает о неком переломе, если можно так сказать, в европейских настроениях относительно поддержки Украины именно в крымском вопросе. Дескать, в Германии уже появился целый термин «понимающие Путина», который обозначает тех политиков, которые хотят наладить отношения с Россией, несмотря на аннексию Крыма, в частности, представители некоторых восточно-германских земель, особенно от партии «Альтернатива» для Германии в Чехии. Вот вновь Чехии избрали президентом Земана, откровенно пророссийско выступающего на международной арене. Вот сейчас некоторые такие поползновения имеются в Австрии. И часть европейской прессы пишет, что, может быть, пора бы уже, наверное, и заканчивать с вот этой вот тяганиной. Мы, может быть, да, не будем говорить, что Крым это правильно, но что случилось, то случилось. Давайте-ка мы, пожалуй, вернемся к разговору с Путиным на равных, не будем там душить Россию санкциями, потому что это вредит всем сторонам. Вот по вашему экспертному мнению, это действительно такой разворот в европейском общественном сознании? Действительно ли проблема Крыма отходит на второй план? Действительно ли санкции там рано или поздно будут отменены? Или это какой-то такой, ну, я не знаю, рябь на воде, а на самом деле внутренние глубинные процессы все-таки идти на конфронтацию, ну, даже не на конфронтацию, на сдерживание России максимально жестко, но осторожно, как предложил Борис Джонсон?
Ну, скажем так, европейская политика, безусловно, в отношении Крыма, в отношении Украины, в отношении России достаточно внутренне противоречивы. Существуют разные группы влияния, которые выступают для смягчения санкций в отношении России и либо за их ужесточение. И сейчас действительно этот регион выходит все, что выступает скорее за смягчение санкций. Но надо понимать очень простые вещи. Во-первых, решение по санкциям принималось коллективно и будет отменяться только коллективно. Появление некоторых дополнительных экономистов, что называется путинферштейеров, людей, которые должны понимать Путина, в той же Австрии действительно приход к власти двух партий, которые должны сотрудничать с Россией. Совершенно не означает, что такое решение в реальности будет принято. Принципиально важны позиции наиболее влиятельных стран, то есть Франции, Германии. А их позиции пока остаются ровно такими же, какими они были. С Россией необходимо вести переговоры, потому что не вести переговоры вообще бессмысленно. Надо сохранять с ними контакт по тем вопросам, которые волнуют Европу. Но отменять санкции также бессмысленно, потому что Россия ничего для этого по большому счету не сделала. И я полагаю, что на ближайшие годы эта позиция будет сохраняться, несмотря на то, как будет изменяться внутриевропейская ситуация. В ближайшие дни у нас произойдет два принципиально важных события, по которым будет определяться европейская политика. Это будет рецепт Германии, формируется ли большая коалиция, и, соответственно, после этого в ближайшее время будет известно, кто займет пост министра иностранных дел, от чего очень существенно зависит, как будет немецкая политика внешней развиваться. С другой стороны, произойдут выборы в Италии, где с большой вероятностью власти могут прийти друзья Владимира Путина, ну, во главе формальной или неформальной, скажем, старым предателем Сильвии Берлускони, политику уже 80 лет, но он остается, тем не менее, одним из ведущих политиков Италии, такой же теплоновый, как говорят, как Владимир Путин. Нет, он рвется вернуться к власти, а Италия все-таки это одна из крупнейших европейских экономик, и она, безусловно, будет влиять на определение европейской политики. Однако давайте вспомним, Берлускони уже пытался влиять в той же Владимира Путина, но не настолько активно, чтобы входить в прямой конфликт с остальными европейскими государствами по этому вопросу. Просто надо понимать, что и Россия, и Крым для современной Европы, которая хватает своих проблем, это как минимум не первое, не второе и даже не третье по важности дела. Поэтому до тех пор, пока в Европе не появится ведущих политиков, для которых по каким-либо собственным соображениям Украина, Крым и Россия будут являться главным пунктом в их политической программе, отношение к этой проблеме в Европе радикально меняться не будет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове и 044 490 29 05. Если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Валерий Дымов, политолог. Валерий, здравствуйте.
Доброе утро.
На пресс-конференции, которая произошла 28 февраля, то есть вчера, президент Петр Порошенко ответил на вопрос о возвращении Украины кораблей, захваченных Россией в Крым после аннексии, таким образом. Давайте его послушаем.
Ми точно готові прийняти кораблі з Криму. І мова йдеться не в причинах, чи є, чи немає там ремонту, комплектації або будь-що інше. Ми готові прийняти кораблі з Криму тільки разом з Кримом. Впевнений в тому, що це є одностайна позиція і української влади, і українського народу, і українського суспільства. І для цього, щоб це прискорити, ми будемо задіювати всі інструменти, які маємо в власному розпорядженні. І дипломатичні зусилля, і санкційні, і судові. Ви знаєте, що ініційовано декілька судових процесів. Будемо робити все можливе для того, щоб повернути Крим.
Итак, совершенно очевидно, что вопрос о возвращении Крыма дипломатическим путем неоднократно проговаривался. Это можно считать там центральным нарративом Петра Порошенко. Но вот перед тем, как перейти к более существенным вопросам, вот все-таки с кораблями. Представим себе на секундочку, очень условно, что Российская Федерация, там руководство Черноморского флота выводит несколько украинских кораблей в нейтральные воды где-нибудь там в Каркиницком заливе, в километре от Перекопа. Бросает, снимает свою команду и уходит. И вот эти корабли там дрейфуют. И Украина вот возьмет эти корабли, если их Россия выведет из Севастополя? Или все-таки корабли вместе с полуостровом отдельно никак?
Ну, если мы представим на секундочку такую ситуацию, то, очевидно, все же это будет демонстрация того, что Россия, собственно говоря, захватила Крым, захватила эти корабли, выводит их в нейтральные воды, так же, как она некоторые корабли затапливала для того, чтобы не позволить украинским кораблям выйти в эти же нейтральные воды. То есть она будет показывать, демонстрировать только то, что она, собственно говоря, аннексировала Крым и сейчас пробует откупиться такого рода, подачками, что ли. Я думаю, что украинским матросам, украинским морякам, украинскому командованию, Черноморским флотом не стоило бы, скажем так, вестись на такого рода провокации. Думаю, что они там так, наверное, и затонут, если им все же после того, что они с ними сделали, после этого, как они смогут эти корабли вывести в нейтральные воды, потому что в том состоянии, в котором они находятся, думаю, что они их не отбуксируют даже.
Хорошо, вопрос с кораблями оставим решать военным морякам, когда это дело появится на повестке дня. Сейчас вопрос такого характера. Наш первый гость, Иван Преображенский, говорит о том, что в ближайшее время, конечно же, там разворота ЕС в вопросе о Крыме, о санкциях против России ожидать не стоит, но, тем не менее, будет ли большая коалиция в Германии, как пройдут выборы в Италии, от этого могут зависеть многие нюансы. Ну и, конечно, нельзя забывать о том, что 18 марта этого года, скорее всего, Владимира Путина переутвердят, если можно так сказать, президентом России. И вот не ожидаете ли вы, не кажется ли вам, что после этого произойдут некоторые изменения? И если произойдут, то в какую сторону? Станет ли мягче отношение Европы к России из-за Крыма? Станет ли жестче, останется ли без изменений?
Ну, начнем со второго, очевидно. Я думаю, что в этом смысле переназначение Путина на пост президента России никак не отразится на всем контексте, в котором мы это все рассматриваем. Потому что все как бы не сомневаются в том, что Путин и вообще президент России не зависит от граждан, а все решается и давно уже решено самим Путиным в Кремле. Что касается того, что выборы в Италии или там большая коалиция в Германии отразится на том, что придут вроде бы как другие лидеры, которые будут способны поменять повестку дня и поменять отношения Запада и всего цивилизованного мира к аннексии Крыма, думаю, что этого не случится, потому что такого рода аргументы намного более аргументированные. Мы слышали с вами, что вот придет Трамп, и тогда большая сделка. Вот придет Фион или там кто там, Ле Пен, однозначно, я тоже слышал всех экспертов, которые тут так озвучивали и посмеивался себе, тоже поменяется повестка дня. Как раз на сегодня у власти находятся те политические силы, политические лидеры, которые, ну, может быть, за исключением Меркель, как раз-то и были захоплены изненадочка, застигнуты врасплох такого рода агрессивным поведением Путина. Как раз и Обама не был способен реагировать, и лидеры в Европе не были способны реагировать. И четвертая конференция в Давосе говорит о том, что ищут новое лидерство, его не находят в мире. Как раз и они смотрели назад, и мы видим по ситуации с парламентской ассамблеей Совета Европы, мы видим с такого рода Педро Аграмунтом и другими пророссийскими силами, которые давно сидели на игле у Кремля, у Газпрома и у Путина. Поэтому думаю, что со временем, наоборот, будут приходить те силы и те лидеры к власти, которые, и политические силы, и политические лидеры, которые будут по-новому смотреть. И думаю, что санкции против России, изоляция России только будет лишь усиливаться. Поэтому не от них зависит, а от самого поведения Путина, Кремля и Москвы в всей системе безопасности, ее конфигурации в мире, она как раз-то и есть главной причиной. И все прекрасно поняли, что если можно шантажировать правом вето ООН и ядерным оружием, то такого рода процессы, они будут с цепной реакцией усиливаться в мире. Там всякие Ким Чен Ин, это не что иное, как китайские подделки Путина. Если можно это делать Путину, то возникают такого рода соблазны у слабеньких, ну, скажем так, на ответственность политических фигур во всем мире. Поэтому думаю, что Путин поменял повестку дня, начиная с Грузии, Украины, и продолжил Сирии и КНДР, и Запад это понимает. И вот эта вот страусиная политика прятать голову в песок, называть войну гибридной войной, думая, что тем они не маскируют, не прячут проблему, а вроде бы как ее решает, так думаю, что такого рода политика будет все-таки возвращаться к более, ну, ответственному и реальному взгляду на то, что делает Путин во всем мире.
Хорошо. Еще Петр Порошенко прокомментировал вопрос о предоставлении Крыму статуса автономии. Рабочая группа Конституционной комиссии закончила свою работу по этому вопросу, но внезапно президент оказался не проинформирован. Давайте его послушаем.
Я не бачив пропозиції робочої групи. Вони мають бути затверджені Конституційною комісією. Я негайно після нашої з вами зустрічі звернуся до Конституційної комісії для того, щоб воно провело публічне обговорення пропозиції робочої групи. І як тільки буде знайдений остаточний варіант, як я і обіцяв, питання щодо національної або національно-культурної автономії, внесення змін до Конституції мною буде ініційовано перед Верховною Радою. Я дуже сподіваюся, що Верховна Рада підтримує ці пропозиції.
В разговоре с участниками этой самой рабочей группы они утверждают, что на самом деле результат уже готов, просто президент с ним не ознакомился. Это может быть просто потому, что у него вылетело из головы и есть другие более важные вопросы, или потому, что ему не понравилось решение, и он решил оттянуть внесение изменений в Конституцию по этому вопросу?
Ну, внезапно прозвучал такого рода вопрос. На самом-то деле и мы с вами, эксперты, и мало кто вообще знал, да, о том, что рабочая группа закончила работу. Поэтому комментировать такого рода личностном, ну, скажем так, формате, мне бы не хотелось, потому что я не знаю, а что не знаю, я не комментирую. Внезапно прозвучал вопрос, а вылетел ли оно из головы, рабочая группа не доложила ли, не понравилось ли тем, которые должны были доложить, или не понравилось президенту. Вот, или он занят, там звучал другой вопрос, ответ на журналистке, что посмотрите, как жизнь моя не сахар, посмотрите, как я живу, я этого не знаю. Действительно, вопросов много, недавно президент был в Давосе, там встречался с лидерами стран, там мы знаем о том, что переговоры время от времени по телефону с Путиным, мы знаем о том, что вчера же звучало, я говорю о том, что звучало же вчера, о том, что идут переговоры постоянно с содействованием президента по поводу обмена, возвращения наших заложников путем амнистирования бандитов и провокаторов и сепаратистов, осужденных в Украине. Думаю, что не в этом вопрос. Вопрос все-таки, какой статус рабочая группа наработала, какого рода предложения ложатся, лягут на стол президенту, и мы с вами, думаю, что находимся все же несколько в отличительной ситуации от России. Думаю, что эти вопросы будут предметом нашего с вами
обсуждения в самом ближайшем будущем. На этом мы ставим не точку, а троеточие. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Валерий Дымов, политолог. Это радио «Крым Реалии», у микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро продолжим.
Перше березня 2018 року. 75 років з часу Корюківської трагедії. Корюківська трагедія – масове вбивство 7 000 мешканців цього міста, що на Чернігівщині, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни.
Радіо «Крим. Реалії».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главный к этому часу. «Нафтогаз Украины» сообщил о победе в стокгольмском арбитраже над российским «Газпромом». В Вене в рамках ОБСЕ обсудили ситуацию с правами человека в Крыму. На полуострове обнаружены уникальные фрески древних варваров. Сейчас подробнее. Компания НАК «Нафтогаз Украины» сообщила о победе в стокгольмском арбитраже над российским газовым монополистом компании «Газпром» в споре об объемах газа для транзита, говорится в сообщении компании в Твиттере. Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита. НАК «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4 миллиардов 630 миллионов долларов США за недопоставку. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен заплатить 2,5 миллиарда долларов США в пользу украинской компании. Накануне в Вене в рамках заседания членов ОБСЕ прошло мероприятие, где украинские правозащитники рассказали о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Об этом «Крым Реалии» рассказала руководитель проектов Центра гражданских свобод Александра Романцова. По Крыму основной упор делался на политические преследования правозащитников и общую ситуацию с политическими преследованиями в Крыму. По ее словам, мероприятие носило информационный характер для международных делегаций. МИД Украины заявил, что Россия должна предоставить допуск международных правозащитников в аннексированный Крым. Крымско-татарский активист Сулейман Кадыров под контролем Кремлю в Феодосийском городском суде заявил о своей невиновности. Он утверждает, что уголовное дело, возбужденное против него, это провокация спецслужб в ответ на его активную гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Уголовное дело против Кадырова возбудили 11 октября 2016 года по подозрению в сепаратизме. Позже российская служба по финансовому мониторингу внесла его в список экстремистов. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 4 градусов мороза и снег. В районе Чангара и Новоалексеевки минус 4,6. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем здравствуйте! Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Российские власти Крыма направят в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова, сообщают российские СМИ. Кто виноват в том, что с 2015 года в аннексированный Крым не поступает украинская электроэнергия? Почему полуостров не спасает российский энергомост с Кубани? И будет ли Украина отвечать перед судом за энергетическую блокаду Крыма? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Подконтрольные Кремлю власти Крыма готовят иски к Украине из-за энергоблокады полуострова. Об этом информагентству РИА Новости рассказал руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александр Молохов.
Мы готовим несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блокаута. Среди наших потенциальных клиентов, в том числе молокозавод Ваушти, у которого испортилась продукция из-за перебоев с электричеством. Мы готовим масштабное юридическое наступление. Мы призываем людей, которые пострадали от блокаута, обращаться в нашу рабочую группу. Мы столкнулись с тем, что многие люди побаиваются судиться с Украиной. У многих там остались какие-то связи, родственники, поэтому есть опасения.
По словам Молохова, иски будут подаваться в течение года. Он также рассказал, крымский производственный рыбокомбинат пробовал через суд взыскать с Государственного агентства водных ресурсов Украины более 50 миллионов рублей компенсации за водную блокаду Крыма. Суд проиграли, но будет подана кассационная жалоба. Молохов также добавил, уже сейчас готовится обращение в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. С декабря 2015-го в аннексированный Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопор в Херсонской области. Россия поставила на полуостров 400 мобильных электростанций, но их запуск не решил проблему энергообеспечения Крыма. Позже электроэнергию в Крым стали подавать по энергомосту из Краснодарского края России. 31 декабря 2015-го истек срок контракта между Россией и Украиной на поставки электроэнергии на территорию полуострова. Нового договора не подписали. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок, привезенных из соседней России, и по энергомосту из Кубани.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реальный». С нами на связи Антон Кореневич, юрист-международник, преподаватель Киевского института международных отношений. Антон, здравствуйте.
Доброе утро.
Журналисты «Крым Реалий» связались с главой экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве аннексированного Крыма Александром Молоховым, и он подтвердил нам информацию о готовящихся исках. По его словам, это с десяток судебных дел, которые будут касаться различных сфер жизнедеятельности полуострова. Давайте мы его послушаем и обсудим его слова.
Мнение.
Речь идет не о властях Крыма, это иски от крымчан и это иски от крымских организаций, пострадавших в результате водной, транспортной, информационной, энергетической блокады. Один из этих исков уже вовсю рассматривается на Украине по водной блокаде. Это иск крымского рыбокомбината о взыскании убытков 53 миллиона рублей в связи с водной блокадой, потому что люди выращивали живую рыбу и, соответственно, из-за перекрытия воды в Северокрымском канале вся она погибла. Этот иск у нас уже в кассации. В самое ближайшее время по этому делу мы уже пойдем в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. А что касается остальных исков, о которых речь идет, да, эти иски мы готовим. Существует рабочая группа по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Российской Федерации. Эту рабочую группу возглавляю я адвокат. Просто решили организовать такое юридическое контрнаступление, потому что Украина достаточно активно себя ведет на юридическом фронте против Крыма и против России. Ну и нам показалось, что будет неправильно, если мы будем только отмалчиваться, оправдываться. Нам есть что предъявить Украине. Украина, безусловно, нарушает права крымчан, базовые основные их ценности, право на образование, свободу передвижения, право собственности, культурные права крымчан нарушаются. В целом, крымские санкции несправедливы.
Мнение.
Вот мы послушали Александра Молохова, который обещает масштабное юридическое контрнаступление. Антон, у меня к вам будет сразу множество вопросов, поэтому сначала. Вот речь идет о том, что первый иск, мы уже говорили когда-то в этой студии и с вами о том, что Крым будет судиться с Украиной за водную блокаду. Теперь мы знаем, что суды проиграны, дело находится в кассации, но Александр Молохов уверен, что кассацию они проиграют и обратятся в Европейский суд по правам человека. Действительно, Европейский суд по правам человека компетентен рассматривать вопросы водной блокады Крыма?
Ну, тут, если вы позволите, сначала я прореагирую, да, вот на всю эту ситуацию. Безусловно, очень интересно, как государство-оккупант и государство, которое совершило самое большое нарушение международного права после Второй мировой войны, создает рабочую группу по международным правовым вопросам касательно территории, которую она оккупировала, это, безусловно, очень интересный факт. Ну, а отвечая на ваш вопрос, я думаю, что действительно вот в словах российского представителя мы и услышали всю подноготную и, так сказать, цель всех этих действий. Это действительно Европейский суд по правам человека. Я думаю, что это читалось, такое отношение Российской Федерации к этому вопросу, потому что действительно Украина очень активно использует все возможные наявные механизмы международно-правовые для привлечения Российской Федерации к ответственности. И я думаю, что действительно Российская Федерация решила избрать тактику, что нужно попробовать что-то сделать и против Украины. Европейский суд по правам человека, ну, может рассматривать это дело в том случае, если украинские суды не удовлетворят эти иски, а гражданин Украины из Крыма, например, один или их будет много, будет потом подавать соответствующие иски в Европейский суд по правам человека, конечно, не за отключение воды или за отключение электричества, а за нарушение каких-то базовых основоположных прав по Европейской конвенции по правам человека. То есть такие иски, я думаю, возможны, но опять-таки нужно будет смотреть, каким образом вот отключение воды или электричества будет коррелировать с нарушением конкретных статей Европейской конвенции о правах человека. Ну, по мнению Российской Федерации, конечно же.
Ну вот, Молохов утверждает, что фактически нарушается право на... Он даже перечислил, самое главное, это право на жизнь в связи с отключением воды и света, это право на образование и право на свободное перемещение. Вот давайте по этим трем пунктам. Действительно ли там отключение воды и света на территории Крыма нарушает право крымчан на жизнь?
Ну, право на жизнь вряд ли, но надо думать, может быть, Российская Федерация подтянет аргументацию какую-то дополнительно, что нарушаются еще какие-то другие права, я не знаю, на свободу действительно вот, передвижения, свободу, я не знаю, еще какую-то закрепленную Европейской конвенцией. Право на жизнь, я не думаю, что здесь прослеживается, ведь подключение воды и электричества, оно же имеет отношение к... скажем так, хозяйствующему сектору, а не к праву на жизнь конкретных крымчан. Поэтому я думаю, что вряд ли. Насчет права на образование, ну, это действительно немножко смешно, потому что образование не имеет никаких ко всем этим вопросам. Поэтому, ну, тут надо думать. И опять-таки, это касается еще каких-то дополнительных. Ну, на свободу передвижения, я думаю, тоже это не связано чисто с блэкаутом. А это может быть связано, скажем так, с системами КПП, прохода через КПП и, так сказать, другие моменты. Поэтому, ну, вот, смотря на Европейскую конвенцию, да, по правам человека, мне очень сложно понять, какие же, вот, собственно, статьи нарушаются. Ну, я не знаю, свобода мысли, совести и религии нет. Отсутствие наказания без суда нет. И без суд тоже нет. Уважение к личной и семейной жизни. Ну, то есть тут будет очень интересно посмотреть, как Российская Федерация будет выкручивать все эти вещи.
Хорошо, такой вопрос. Мы уже говорили о том, что водная блокада была организована, как бы мы там ни смотрели на эту сторону, все-таки государственными структурами Украины. В то же время, как так называемая энергоблокада стала результатом действия отдельных украинских граждан, не являющихся там официальными лицами при исполнении, при обстоятельствах, которые до конца не установлены в любом случае. И вот, по вашему мнению, как будет Российская Федерация в украинских судах судиться с Украиной? Она будет пытаться призвать к ответственности Ленура Ислямова или конкретных протестующих на Перекопе осенью 2015 года? Или она будет требовать от украинского государства компенсировать убытки за действия украинских граждан? Или тут украинские суды даже не примут к рассмотрению такой иск?
Ну, примут или не примут к рассмотрению иск, это, конечно, решать украинскому суду, но я думаю, что Российская Федерация будет всячески в этой ситуации говорить о нарушениях Украиной как государством конкретных вещей. И действительно, если мы говорим про воду, то тут действительно проще, потому что это государственная компания, это, собственно, государство. Но если мы говорим о блэкауте так называемом, то Российская Федерация, я думаю, будет пробовать доказать, что украинское государство не совершило действия, которые бы не позволили вот этому всему произойти. То есть, конечно, эти действия совершили третьи лица, отдельные граждане, но государство могло повлиять на вот эти вот все моменты. Потому что ведь, слушая российского представителя и вообще обдумывая эту всю ситуацию, Российская Федерация, ей интересно возможное привлечение Украины к ответственности, как государства, а не отдельных граждан. Поэтому всячески будут стараться говорить о том, что Украина совершила, не совершила какие-то действия, которые могли поспособствовать не таким результатам, скажем так. И Украина могла с этими гражданами как-то поработать, скажем так, но не поработала. Наверное, так и будет выстроена аргументация.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Кориневич, преподаватель Киевского института международных отношений. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Сергей Пикин, директор Российского фонда энергетического развития. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот перед тем, как мы поговорим о юридической стороне энергетических взаимоотношений в треугольнике там Симферополь, Киев, Москва, сначала, если можете, прокомментируйте, пожалуйста, события последних там двух дней, когда вся восточная часть полуострова осталась без света, более 100 населенных пунктов. Это энергетический мост с Кубани не справляется? Или это из-за погодных условий по всему Крыму и, там, скажем, по Краснодарскому краю и близлежащих регионах такая ситуация в России?
Ну, смотрите, все-таки энергетический мост – это входящее электричество, которое приходит на полуостров. Но главная проблема полуострова – это распределенные сети, то есть те сети, которые в итоге потом дальше доводят электричество до конечных пользователей, до потребителей. Вот с этим глобальная проблема, потому что эти сети весьма изношены, они очень устаревшие, и здесь требуется совсем другая программа модернизации, и более длительная, и решаться она будет за совсем другие деньги.
Хорошо. Вот теперь к вопросу о энергетических, юридических, экономических взаимоотношениях. Мы знаем, что территорию там, Украины, территория России, как соприкасающиеся, довольно тесно связаны всякого рода электрическими сетями. И такое часто бывало, что электричество из отдельных там, регионов России перебрасывалось на территорию Украины или даже через территорию Украины. И есть ли какой-нибудь утвержденный порядок взаимоотношений, расчетов? Как подсчитывается электричество, которое проходит между странами? Кто контролирует его качество, если можно так сказать? Или этот вопрос на самом деле никак не регулируется, а просто в телефонном режиме между операторами соседних подстанций?
Ну, дело в том, что и энергосистема Украины, и России, они связаны еще с советских времен. Вот и в постоянном ежедневном режиме идут перетоки то в сторону Украины, в сторону России. То есть это нормальная система регулирования, так как электроэнергия, она никуда не уходит, ее невозможно запастись. Поэтому это нормальный режим. То есть в отдельные периоды задача стоит, чтобы по итогу месяца разница между перетоками была нулевая, то есть никто никому не должен. Тогда, когда там требуется, допустим, дополнительная энергия на Украине, поставляется большее количество энергии. Мы это видели еще там 2 года назад, когда были проблемы зимой, связанные с поставками на территорию Украины электрической энергии, и Россия поставляла в большем объеме. Так что это, в принципе, нормальное дыхание энергосистемы, скажем так.
И вот у меня главный вопрос и последний по этой теме. Вот если существует такая нормальная система перетекания электроэнергии и, соответственно, система учета, то Российская Федерация будет ли, есть ли возможность у Российской Федерации, как у государства, протестовать против того, что там с территории материковой Украины на территорию Крымского полуострова перестала поступать электроэнергия? Были ли проведены проведены какие-нибудь расчеты российской стороной? Сколько энергии поступало, сколько перестало поступать? Или вот этот вот обрыв линий в осенью 2015 года, он был там списан на технические неполадки, и никто в российских там энергосистемах, ну, я не знаю, кто должен за это отвечать, никто не учитывал, сколько энергии не перетекло, потому что не стало этой ветки, ну, вернее, не ветки, этой линии электропередач.
Ну, там ситуация была такая, что, в принципе, перестала поступать электрическая энергия с материковой части Украины на территорию Крымского полуострова. Поэтому задача была возобновить поставки любыми средствами, любыми силами, чтобы электричество поступало. И как раз энергетический мост, который был возведен в самые короткие сроки, он эту задачу решал. Вот там не был там, вопрос... Много поступало или немного, просто перестала поступать электроэнергия с этого направления. Вот, и этот вопрос и решался от нас.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Пикин, директор Российского фонда энергетического развития. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Алексей Гарань, политолог, профессор Национального университета Киево-Могилянской академии. Алексей Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Россия, а вернее даже не столько Россия, сколько особая такая вот организация, экспертный совет при правительстве аннексированного Крыма инициирует подачу крымчанами специальных там исков в украинские суды, а затем и Европейский суд по правам человека, связанных сначала с водной блокадой, теперь с энергетической блокадой. Вот по вашему мнению, Россия внезапно решила добиваться юридической справедливости из любви к закону, или на самом деле такая политическая игра, в которой юридическая сторона совершенно не важна, а важно создать как можно больше пиара, еще раз там в европейских судах попробовать утвердить позицию «Крым – это Россия».
Ну, смотрите, это выглядит, знаете, это выглядело бы смешно, если бы не было так грустно. Поскольку сейчас мы сталкиваемся, ну, просто с явным политической, с явной политической такой фальсификацией и, я бы сказал, даже издевкой, знаете, со стороны России. Ну, во-первых, вы правильно сказали, что никакого правительства аннексированного Крыма с юридической точки зрения не существует. Мир не признает аннексии Крыма. Не признает. И поэтому понятно, что никто эти иски, никто не будет реагировать на какие-то заявления со стороны вот этого вот экспертного совета. А так называемого экспертного совета. Ну, а второе, для чего это делается? Ну, опять же, понятно, что с юридической точки зрения Крым является территорией, которая аннексирована Россией, и поэтому Россия несет ответственность за это и за все то, что там происходит. Поэтому для чего это делается? Да, для того, чтобы, ну, во-первых, создать какое-то, знаете, такое шумовое поле, в том числе в Европе. Хотя, я думаю, основное направление вот таких вот пропагандистских акций, это прежде всего, знаете, сказать крымчанам, что вот давайте, подавайте иски в отношении Украины, то есть создать такое психологическое как бы воздействие, оказать психологическое воздействие на жителей Крыма и попробовать переложить ответственность с больной головы на здоровую.
Ну, смотрите, мы не раз сталкивались с тем, что, допустим, там юридические и там судебные какие-нибудь иски от так называемых органов власти Крыма российских не рассматриваются, потому что их никто не признает. Но, тем не менее, жители Крыма, вне зависимости от того, есть ли у них там российский паспорт или нет российского паспорта, являются гражданами Украины, и хотим мы этого или не хотим, теоретически Европейский суд по правам человека все-таки будет принимать их иски, если таковые иски пройдут там украинские национальную судебную систему и попадут в Европу. И вот тут становится во весь рост еще один вопрос. Вот то, что украинские граждане, по сути же, будут судиться против Украины, но живущие на территории оккупированного Крыма, будут судиться против Киева, это не будет ли еще одним там аргументом в пользу того, что это Украина виновата в том, что потеряла Крым, что-нибудь в этом роде? Или Европейский суд по правам человека не будет там не будет подвержен политическому влиянию, будет рассматривать эти вопросы по существу? У нас просто еще нет прецедента, поэтому я интересуюсь пока вашим именно мнением, предположением.
Я политолог, я могу давать политическую оценку. Я думаю, что по юридическим вопросам лучше, конечно, обращаться к юристам. Смотрите, в международном праве есть четкое положение, да, которое говорит о том, что в случае оккупации территории какой-то страны, ответственность за то, что происходит на этой территории, несет оккупирующая сторона. Это четкое положение международного права. Более того, Россия-то заявляет, что это российская территория. Понимаете? То есть как бы логика России тут будет очень, очень ущербна. Они-то говорят, это наши граждане. Ну, мы все знаем, как это произошло, и весь мир знает, как это произошло. Но я думаю, что это будет выглядеть достаточно дико, даже с точки зрения официальной позиции России.
А может быть, как вам кажется, есть ли там необходимость Украине попробовать обратить этот процесс, эту технологию против самой России и, например, инициировать массовую подачу гражданами Украины, выехавшими с временно оккупированных территорий, исков в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации в компенсацию утерянного имущества или вследствие преследований российских репрессивных органов? Или на самом деле нет необходимости возиться там в индивидуальном порядке, а есть возможность потом в Гааге, условно говоря, отсудить у России все и сразу?
Но смотрите, я думаю, что такие иски могут подаваться. Мы знаем о том, что со стороны граждан, да, вот со стороны граждан Украины как раз против России. Более того, были прецеденты, когда выигрывались такие дела. Но я думаю также, что сейчас в международных инстанциях лежат обращения Украины на государственном уровне, так в отношении действий России. И я думаю, что рано или это просто не как бы достаточно длительная процедура юридическая, но рано или поздно решение принимается. Вот буквально вчера было решение Стокгольмского арбитража, да, по поводу спора между «Газпромом» и «Нафтогазом», и решение вынесено в пользу «Нафтогаза Украины», по которому «Газпром» должен вернуть 4 миллиарда. Поэтому все эти механизмы должны быть задействованы. Но я бы обратил внимание еще также на то, что сейчас Украина и международное сообщество должны обращать колоссальное внимание на те реальные нарушения, которые происходят в Крыму, прав человека, крымских татар, других граждан, да, которые украинцев, россиян, которые не согласны с российской оккупацией, которые подвергаются преследованиям. Мы знаем, что это происходит повсеместно, и Украина, и международное сообщество должны на это тоже реагировать. Поэтому еще раз, то, что делает сейчас, пытается делать Россия, Вот. Это просто как бы это попытка вот утопить все реальные проблемы в, знаете, каком-то котле надуманных проблем. Ну, это тоже их тактика, это тактика агрессора.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алексей Гарань, политолог, профессор Национального университета Киево-Могилянской академии, с которым мы говорили о том, что стоит за массовой подачей крымскими властями аннексированного Крыма исков в украинские суды. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громянко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Феодосии намерены огласить приговор крымско-татарскому активисту Сулейману Кадырову. «Газпром» не согласен с решением арбитража в Стокгольме. На здании консульства России в Нью-Йорке изобразили Олега Сенцова. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю Феодосийский городской суд сегодня намерен огласить приговор крымско-татарскому активисту Сулейману Кадырову. Он обвиняется в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Как сообщает общественное объединение «Крымская солидарность», оглашение приговора запланировано на 10 часов по местному времени. Накануне российский прокурор запросил 3 года условно и запрет заниматься публичной деятельностью Сулейману Кадырову. В апреле прошлого года российская служба по финансовому мониторингу внесла его в перечень экстремистов и террористов. В российской компании «Газпром» не согласны с решением стокгольмского арбитража в споре с компанией «НАК «Нафтогаз Украины», пишет «Радио Свобода» со ссылкой на российские государственные информагентства. В «Газпроме» указали, что по итогам такого вердикта возник дисбаланс в отношениях с «Нафтогазом» по поставкам и транзиту топлива. В компании пообещали защищать свои права всеми законными способами, говорится в сообщениях. Арбитры сделали зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» более 2,5 миллиардов долларов. Активисты американского Пен-центра спроектировали изображение украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на здании Генконсульства России в Нью-Йорке. Об этом «Крым Реалии» рассказала менеджер евразийских программ американского Пен-центра Полина Ковалева. Акция была частью глобальной кампании по освобождению Сенцова, приуроченной ко дню крымского сопротивления российской агрессии. В украинских СМИ прошла информация о возможном скором обмене режиссера и журналиста Романа Сущенко на заключенных в Украине. Официального подтверждения этой информации пока не было. Крымские археологи обнаружили уникальные фрески древних варваров, которые находились под землей почти 15 веков. Об этом сообщает турпортал Крыма. Обнаруженные фрески пришлось выпиливать из многотонных блоков. Счет подобным уникальным артефактам в Крыму идет на десятки, отметило издание. Множество древних артефактов обнаруживается в связи со строительством Крымского моста, а также автомобильной трассы Таврида. Власти Украины неоднократно заявляли о том, что раскопки российских археологов в Крыму ведутся незаконно. Сегодня в Крыму днем до минус 4 и снег, обещают синоптики. В районе Чангара и Новоалексеевки минус 4-6 и снег с дождем. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105 и 9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины, 044-490-2905. Поехали!
Тема дня.
Российская протестная панк-группа Pussy Riot приехала в аннексированный Крым, чтобы провести акцию в поддержку Олега Сенцова. Визит на полуостров закончился конфликтом с крымским казачеством и несколькими задержаниями российской полиции. Что лежит в основе акции Pussy Riot в Крыму? Протест или пиар? Почему визит активистов так возмутил крымское казачество? Как должен реагировать Киев на въезд активистов в Крым через Россию? И можно ли протестовать, нарушая при этом украинское законодательство? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
ФСБшник приносит кофе. Так в соцсети Twitter активистка Ольга Борисова описала свое пребывание в управлении ФСБ России по Крыму. 25 февраля участников группы Pussy Riot Ольгу Борисову и Александра Софеева задержали в Керчи. Шестеро сотрудников полиции ожидали активистов у самого трапа парома, на котором они прибыли на полуостров. В аннексированном Крыму Pussy Riot планировали организовать акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. В 2015 году Северокавказский военный окружной суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Правозащитный центр «Мемориал» называет Сенцова политзаключенным. В отделении полиции активистов обыскали, сняли отпечатки пальцев и под вечер отпустили без предъявления каких-либо обвинений. В социальной сети Борисова написала о том, как задержание трактовали сами силовики. Они якобы просто пригласили активистов на беседу. Другая участница Pussy Riot Мария Алехина прибыла на полуостров на день позже, когда она утром 26 февраля прилетела в Симферополь. В аэропорту ее уже ждали оперативники. Алехину обыскали. Формальной причиной для досмотра вещей стало подозрение на провоз активисткой запрещенных препаратов. Затем ее отправили в бюро судмедэкспертизы, где Алехина встретилась с Ольгой Борисовой и Александром Софеевым, которым объявили подозрение об употреблении наркотических веществ и задержали во второй раз. Когда активистов отпустили, Борисова и Софеев отказались от идеи проведения акции и вернулись в Россию. Мария Алехина решила остаться и 27 февраля вышла в Симферополь на одиночный пикет с плакатом «Свободу Сенцову». Позже, в тот же день, у Марии Алехиной и крымского активиста Алексея Ефремова произошел конфликт с местными казаками. Алехина сняла видео, на котором у нее пытаются отнять телефон бойцы так называемой самообороны Крыма.
Вызовите полицию! Помогите! Нас сейчас будут бить! Помогите!
А что вы делаете вообще?
А вы знали,
кто?
Помогите!
Приехали в Крым провокатор.
Все? Что-то новое скажете?
А что делать?
Не тебе, а вам.
Я еще буду сказать вам паскудство на
выносу. Какое паскудство?
Вот такое, как ты.
Кто вам дал право получить?
После конфликта активистов задержала полиция. С 2016 года Мария Алехина состоит в базе сайта «Миротворец», куда в том числе попадают люди, въехавшие в Крым в нарушение украинского законодательства. На следующий день после того, как стало известно о задержании Борисовой и Софеева в Керчи, их фамилии также внесли в базу.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Антон Наумлюк, журналист и один из очевидцев всей этой непростой ситуации с Pussy Riot. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, перед тем, как мы поговорим о том, в общем-то, как это все происходило и чем оно закончилось, и, может быть, и почему оно закончилось, давайте-ка мы проясним ситуацию персонально с вами. Прошла информация о том, что ваша квартира подверглась, ну, в какой-то степени вандализму со стороны неустановленных лиц. Связываете ли вы это с вашей деятельностью как журналиста на территории Крыма?
Ну, больше других каких-то мотивов я себе предположить не могу. Это подъезд, который закрывается на замок, и, в общем-то, туда никто лишний зайти не мог. А мастер, который заменил испорченный замок, сказал, что в практике каких-то домовых краж такое не случается, а случается как раз, если нужно кому-то какие-то неудобства причинить, создать. И вот такая ситуация, собственно, и возникла. Поэтому других мотивов, кроме как связанных с работой, с трудовой деятельностью, у меня не возникает. Но, в общем-то, ситуация достаточно рядовая, что ли, для работы в таких местах, там, как Крым или там на Кавказе. Я работал в Грозном на процессе Карпюка и Клыша. Такие, в общем-то, случаи бывают.
Итак, пусть, ну, связываете ли вы это с ситуацией вокруг Pussy Riot, или, скажем так, это по совокупности ваших трудов, и давайте уже после этого сразу перейдем к тому, почему и как разворачивались события, зачем Pussy Riot вообще приехали на территорию Крыма, не было ли бы проще протестовать и поддерживать Сенцова в России?
Ну, я действительно связываю какие-то ситуации, которые возникают и вокруг меня, и сейчас, сегодня вот утром стало известно о том, что сотрудники полиции пришли к Симферополе к активистам, и после этого связи нет, активистам как раз, которые были тоже во время приезда активистов в Pussy Riot вместе с ними. Я связываю это как раз приездом их в Крым. А что касается легче или не легче протестовать, в прошлом году они провели акцию в Якутске, где Сенцов на тот момент отбывал наказание, и, в общем, это была такая громкая акция, которая привлекла внимание. В этом году Сенцова уже перевели в Лабытнаги, и туда добраться фактически, физически невозможно, и это очень тяжело. Они решили, насколько я понял из их объяснений, решили провести акцию там, где к нему применяли пытки, там, где вообще появилось, было фальсифицировано его уголовное преследование, то есть в Крыму. Комментарий, который дала потом Борисова, я его видел, и их реакцию видел на внесение их в список миротворцев, вообще на действия украинской стороны. Я так понимаю, что как-то всерьез они к этому не отнеслись, считая, что их активность и их такая борьба за освобождение украинских политзаключенных, но прежде всего Сенцова, важнее каких-то условностей. Тут каждый как бы сам для себя расставляет приоритет.
Ну и тут как раз нельзя не задать вопрос, и если вы с ними говорили об этом, знали ли они, что необходимо попадать на территорию Крыма через украинские пункты пропуска? Или они сначала прилетели в Крым, а потом сюрприз, Украина, правила?
Ну, вообще, насколько я понял, они не то чтобы не знали, но они не считали, что это настолько обязательно и настолько... вот эти все формальности, они исполняются досконально и отслеживаются прежде всего украинской стороной. То есть у них абсолютно проукраинские позиции, конечно, и взгляды на Крым тоже соответствующие, но они очевидно, что не предполагали, пока не попали на полуостров и пока не увидели реакцию со стороны Украины, они не предполагали, что это имеет такие последствия.
Хорошо. Мне кажется, хотя я не могу там утверждать этого со стопроцентной точностью, по крайней мере, такое мнение складывается после изучения обстоятельств этого дела, что на территории Крыма Pussy Riot просто ждали. Слишком синхронным, слишком подготовленным кажется атака российских силовиков на полуострове на активистов. Действительно ли полицейские и ФСБшники были предупреждены о том, что Pussy Riot приезжают заранее? Или так сориентировались по ходу экстренно?
Знаете, более того, мне кажется, и судя по всему это так и было, что их не только ждали в Крыму, но их еще и, скажем так, провожали из Москвы, потому что Борисова, например, первый раз задержали еще в Порт-Кавказе, то есть на российской территории, где они еще до Крыма даже не добрались к тому времени. Поэтому я думаю, что отслеживали их перемещение с самого начала, зная, что, предполагая, что они могут совершить какие-то акции в поддержку Сенцова, как это было в прошлом году, и любые их перемещения из Москвы, скорее всего, отслеживались еще силовиками там. А в Крыму здесь уже, конечно, их вели буквально, там каждый шаг их отслеживали, и куда бы они ни пошли, куда бы они ни поехали, это тут же все отмечалось, и какие-то действия предпринимались, либо их задерживала полиция, либо совершались провокации с вот этими казаками самообороны, которые тоже, собственно, как раз создавались для того, чтобы приехала полиция и их, опять же, задержала.
А вот тут уточните, пожалуйста, вот эта вот провокация, вот это вот столкновение с так называемыми крымскими казаками, вот что казакам дело до пуссирает? Это какая-то такая вот особенная неприязнь? Был ли там какой-нибудь оставшийся за кулисами формальный предлог? Или совершенно спланированная акция исключительно для того, чтобы была возможность, необходимость там вызвать полицию?
Да, это никакой, конечно, там особой личностной ненависти к Алехиной у казаков нет. Это просто такая провокация для того, чтобы приехала полиция, причем приехала на совершенно легальных основаниях, их вызвала, вызвали сотрудники кафе, в котором произошел конфликт с казаками, по просьбе самой Алёхиной. То есть получается, что они сами вызвали полицию, которую тут же задержала и вывезла на медосвидетельствование в клинику, в наркологическую клинику. Вот только для этого фактически был создан на пустом месте этот конфликт с казаками.
Объяснили ли вам полицейские, почему, если эта информация правильная, почему адвокатов не допускали, или, по крайней мере, некоторое время не допускали там к участникам Pussy Riot? Мы видели фотографию Эмиля Курбединова на крыльце одного из полицейских управлений, ему просто отказали в доступе внутрь. Есть ли какое-нибудь пояснение или снова без комментариев?
Нет, это обычная, к сожалению, практика, когда с адвокатами мало считаются и в Крыму, им достаточно тяжело получить доступ зачастую к своим подзащитным. Тут никаких объяснений не следует, и в этот раз тоже не последовало.
Есть ли какой-нибудь резонанс? Ну, то есть мы теоретически уже, поскольку мы об этом говорим в нашей студии и пишем, то можно считать, что там в крымских СМИ мини-резонанс имеется. А вот в тех СМИ в Крыму, которые занимают выраженно пророссийскую позицию, которые считают, что Крым является частью России, там что-нибудь пишут, опусирают, и сразу же, может быть, есть ли какой-нибудь эффект от оппозиционного российского сообщества? Кто-нибудь что-нибудь сказал по поводу этого визита?
СМИ, которые позиционируют себя независимыми в России, очень освещали широко сам факт приезда сюда активистов и те перипетии, которые с ними здесь происходили. Особенно пропажи двух активистов, которые просто остались без техники, без связи. И мы их теряли из виду на какое-то время. Вот. А СМИ, скажем так, подконтрольные властям и силовикам, или там пророссийские, или там прогосударственно настроенные, как угодно можно говорить, они подавали этот визит как... я вчера просматривал ленты новостей, очень много сообщений с заголовками что-то типа «Казаки поставили на место активистов Pussy Riot». И видео, которое снимала Алехина и местный активист, который с ней был во время конфликта с казаками, везде преподносится, как будто вот казаки действительно поставили их на место, что бы это ни значило. Напомню, что они там вступили в перепалку, и эти казаки просто прямым текстом сказали, что вот она для меня там не женщина, не кто-то, а враг государства, потому что нарушает наши устои, скрепы и так далее.
Что ж, большое вам спасибо за оперативную информацию с мест. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Наумлюк, журналист, лично следивший за эпопеей Pussy Riot на полуострове. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, 044 490 2905. Если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины. Олег, здравствуйте.
Доброго ранку.
Вот, в сущности, у меня будет к вам только один вопрос. Вот эта система, скажем так, внесения людей в черный список, к которым будет потом запрещен въезд на территорию Украины, он ведется автоматически или в ручном режиме? И по какому принципу вы, там, как госпогранслужба, действительно устанавливаете тот факт, что определенные там активисты из России действительно побывали на территорию Крыма? Достаточно ли для этого публикации в СМИ, или нужна какая-нибудь специальная процедура, и сколько времени она занимает?
Ну, джерел збору інформації є декілька. Це і інформація від наших інших правоохоронних органів, які нам подають відповідні дані про тих чи інших публічних, в першу чергу, осіб. Це і оперативні дані із окупованої території. Це в тому числі і відкриті джерела інформації, але вони не можуть слугувати підставою для прийняття рішення. В таких випадках підставою служить завжди середнє спілкування з тим громадянином, іноземцем, який їде в Україну і який підтверджує свій факт відвідин окупованого півострова, порушення законодавства України.
Будете ли ви інформувати вот, активістів Pussy Riot о том, що їм буде запрещен в'їзд на територію України, или вони об этом сюрприз-сюрприз узнають, коли попытаются в'їхати на материк?
Ну, по-перше, немає такого механізму і немає такої процедури, як інформування про можливу там заборону чи попередження про це. Це не прописано ні в законах, і це, відповідно, не є нашою функцією. Якщо громадянину дійсно заборонено в'їзд на територію України, він про це знає середньо тоді, коли спробує перетнути кордон України. В даному випадку ми розуміємо, що Pussy Riot підтримують Україну, але в той же час законодавчі норми вони не ділять або на іншу, не повинні виконуватись. Тому цю інформацію ми зараз вивчаємо, ну і відповідно будемо діяти в межах закону.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Борис Тизенгаузен, украинский политический эксперт. Борис, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, пожалуй, я вот сразу не буду там длительные предисловия и сразу вопрос в лоб. Вот приезд Pussy Riot в Крым для того, чтобы поддержать Олега Сенцова. Это протест или пиар?
Ну, мне кажется, что в большей степени, конечно, пиар, потому что акция в поддержку Сенцова у них уже была. Вот, поэтому и они не могли не знать о последствиях своего приезда в Крым. Ну, я имею в виду последующий въезд в Украину, запрет, точнее, этого въезда. Это во-первых. Во-вторых, они прекрасно понимали, что с ними будет в Крыму. Потому что часть группы задержали еще на российской территории, вот на паромной переправе со стороны России. Вот. И тоже не нужно быть тут экспертом сильно или детективом, чтобы понимать, что за всеми членами этой группы следят, слушают уже очень давно, еще со времен акции в храме Христа Спасителя. То есть у меня, в принципе, вот к ним такое неоднозначное отношение, потому что именно эта акция тогда в храме, так называемая протестная вот эта панк-опера, да, она же спровоцировала принятие закона о защите чувств верующих, так называемого. И по этому закону потом довольно много людей пострадало после принятия этого закона. То есть тут как бы нужно смотреть с двух сторон. В принципе, ну, все акции у них провокативные и, в общем-то, ориентированы больше на, ну, скажем так, на пиар. Потому что помнят суть, то есть, да, помнят о том, что они скакали в храме, помнят о том, что они там делали в магазине, устраивали. Вот. Но не помнят, из-за чего они это делали. То есть вот когда больше привлекает оболочка, а не содержание, то, естественно, это говорит о том, что, в общем-то, и цель привлечь больше внимания, то есть, соответственно, пиар.
Хорошо. Можно ли считать, если, опять же, по вашему личному мнению, что под такая акция, особенно на территории Крыма, скорее повредила Олегу Сенцову, чем ему помогла, или на самом деле на его судьбу вообще такого рода акции никак не влияют, а все будет решаться путем, ну там, скажем, возможного обмена 2 марта, на который намекнул президент Петр Порошенко, если это вообще правда, или на самом деле Путин его просто не отпустит, потому что это его такой личный заложник?
Но эта акция точно никак не повлияет на его судьбу. То есть что может повлиять? Может повлиять привлечение международных организаций, ну, в большей степени Европы и Соединенных Штатов, вот к этой проблеме. То есть, но никак не локальная там какая-то крымская акция, тем более она, ну, в принципе, она как бы скомкана получилась, потому что часть участников группы уехали, и я не знаю, вот сейчас известно, где они или нет, потому что вот в последнее время вроде они на связь не выходили. Поэтому вот эта акция навряд ли как-то повлияет кардинально на судьбу Олега Сенцова. Хотя вот хочу сказать, что его адвокат Олега Сенцова в свое время говорил о том, что все акции, которые вот такие провокативные, они так или иначе негативно влияют, ну, уже непосредственно физически. То есть его переводят в более худшие условия, ему к нему там хуже относятся. Поэтому я думаю, что работать нужно, то есть привлекать внимание больше в конструктивном, а не в таких, ну, в пиар, в общем-то, акциях.
Ну, насколько нам сообщил Антон Наумлюк, журналист Российской службы радио «Свобода», что вроде бы все нашлись и все появились, но, по крайней мере, мы будем следить за этим. И последний к вам вопрос, такой более широкий и концептуальный. Вот Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины, заметил, что закон Украины не делит там тех, кто нарушает права, на хороших и плохих, на тех, кто поддерживает Украину и не поддерживает Украину. Вот по вашему мнению, есть ли там принципиальная возможность поддерживать Украину, нарушая при этом украинское законодательство, считая это таким, ну, не то чтобы мелочным, но все-таки второстепенным? Или все-таки дура лекс, сед лекс, или и пусть горит Рим, но восторжествует закон?
Ну, во-первых, закон должен быть один для всех, это первое, потому что очень долго потом будем доказывать, кто работал в плюс, а кто в минус, или вообще кто в нейтральную сторону работал. Поэтому, да, закон один для всех. И самое главное вот в этой всей ситуации, то, что эту акцию с таким же эффектом ровно можно было провести и в Москве, и в Питере, и где угодно. То есть не обязательно для этого было нарушать украинское законодательство, пробираться в Крым и проводить ее там. Ну, вот у меня такое мнение.
Возвращаясь к тому, о чем я уже заметил, президент Петр Порошенко, выступая на пресс-конференции «Вызов 2018», очень аккуратно намекнул, ну, как намекнул, по крайней мере, можно было бы сделать такой вывод, по крайней мере, я позволю себе прочитать. К концу недели Украина вернет домой удерживаемых Россией заложников, заявил на пресс-конференции в Киеве президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос, можно ли утверждать, что процесс освобождения украинских пленников замедлился. Сначала президент заявил, что двух пленников освободят до конца года, но позже в ходе пресс-конференции уточнил, что до конца недели, цитирую, может даже в пятницу. Ну, на самом деле, до пятницы в сущности осталось меньше суток. Вот, а тут относительно недавно мы уже в нашей студии говорили, что вынесены приговоры двум российским военнослужащим. Их адвокат утверждает прямо, что личности тех, на кого их обменяют, уже согласованы. Вот это может быть обменом на Сущенко и Сенцова? Или Сенцова все-таки Путин пока не готов отпустить?
Ну, для Путина, как и, в общем-то, для всех большинства российских правителей последнего времени, но их там было немного, характерные широкие жесты перед выборами, то есть всякие амнистии, различные обмены пленными, то есть эти процессы активизируются как раз перед выборами, показывая широкую душу царя, скажем так. вот, для внутреннего потребителя, для россиян. Поэтому я думаю, что, в принципе, до выборов в России осталось совсем немного, что вот как раз до выборов это может и случиться. Есть большая вероятность.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Борис Тизенгаузен, украинский политический эксперт, с которым мы обсуждали акцию Pussy Riot и возможный обмен Олега Сенцова на кого-нибудь из российских военнослужащих на территории Украины. В любом случае, дорогие слушатели радио Крым Реали, у нас остается меньше суток для того, чтобы мы узнали, станет ли это реальностью. И если да, следите за нашими новостями, мы обязательно вам об этом расскажем первыми. Это радио Крым Реали и самое крымское в мире радио микрофон. Все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.